Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайший час на «Радио Спутник». В студии мои коллеги Ольга Гаврилова и Кирилл Бакеев. Коллеги, я вас приветствую.
Здравствуй.
Операция под прикрытием. В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер, летевший из Тегерана в Дамаск, сообщает представитель Минобороны России Игорь Коношенков.
Да, на борту самолета находились 172 пассажира, и вот в то время, когда самолет уже совершал посадку, истребители F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли 8 ударов по пригородам Дамаска. В ответ, понятно, сирийские войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО, и лайнер чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. Но вот, к счастью, самолет удалось увести из зоны поражения, посадить его на ближайший запасной аэродром на российской авиабазе Хмеймим. И вот что касается вот этих действий Израиля, то Коношенков напомнил, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят, причем не менее отчетливо израильские РЛС видят и воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска. И вот, учитывая все эти обстоятельства, Минобороны отметили, что во всем мире, что это уже становится такой характерной чертой израильских ВВС, когда для проведения своих атак Израиль использует для прикрытия или блокирования вот ответных действий сирийских ПВО гражданские самолеты с пассажирами. Но вот по словам политолога Андрея Кошкина, эта опасная тактика применяется не впервые.
Мы помним трагический случай, когда они прикрылись нашим самолетом и погибли наши специалисты высокого класса. Но сегодня мы уже являемся свидетелями, когда гражданский самолет, в котором находятся просто пассажиры, является также неким прикрытием для истребителей многофункциональных ВВС Израиля, которые наносят ракетами воздух-поверхность удары по наземным целям. Что же такое за боевые действия, когда военнослужащие прячутся за спины гражданского населения?
Ну, пока, наверное, еще вот до конца мы не знаем всех деталей. Еще не было реакции Израиля, да, вот на эти события.
Слушайте, ну вопрос по поводу того, что же это за тактика, что же это за авиакомпании, которая, зная, что ситуация неспокойна, и такое происходит уже не в первый раз, продолжает, тем не менее, прокладывать маршрут через сирийское небо. Ну, то есть понятно, что самолет летел из Тегерана в Дамаск, по-моему, да?
Да-да-да, из Тегерана в Дамаск.
Вот, но как-то, не знаю, поезда,
что ли? У меня еще вот
ли?
Как раз есть вопросы по поводу того, может ли пассажирский лайнер вообще вот
увернуться
да,
я
от
боюсь, что он
ракеты.
Не особо
мне кажется,
там
это доли секунды, и, в общем-то, увести его от поражения практически невозможно, я даже не знаю.
А какие были сомнения, что это возможно? Кто-то говорил, что так нужно делать?
Но его же увели от поражения и посадили
нет,
потом
увели из зоны, которая была опасна, потому что израильские самолеты, они же не были в том же секторе пространства небесного, как это правильно, воздушного, прошу прощения, в котором находился этот самолет. Другое дело, что это как заграждение, как прикрытие, не в том плане, что они летят там рядом или там стреляют по кому-то. Тут куда более вот действительно нужно детально понимать ситуацию, и нужно, да, вот не только оперировать теми заявлениями, которые делаются, а вот какая-нибудь, помните, в прошлый раз
ну вот ситуация с Ил-20, помнишь, да, это
тогда
было в сентябре 2018
рисовали,
года.
Даже
да.
Карту прорисовывали и показывали, вот чтобы ничем не перепутать. Так и здесь, вот абсолютно правильно говорите, что ну, самолет не увернется. Другое дело, что
вот
если из зоны уйти, там да.
Тогда вот, Леш, ответным огнем ведь опять же сирийских ПВО был сбит, заходивший на посадку российский военный самолет Ил-20.
Ну, и тогда об этом напомнил.
Погибли 15 военнослужащих. Но опять же, это был ответный удар на ракетную атаку со стороны Израиля.
На самолетную, по-моему, тоже. Там тоже самолеты фигурировали.
Ну, так или иначе, вопрос либо закрывать полностью небо над Сирией, и если авиасообщение не закрывать, то хотя бы, не знаю, там, поездами, как-то машинами, пароходами и прочими средствами передвижения, либо Сирии избавляться от своего ПВО, на что, я так полагаю, она не пойдет.
Это, да, вот тот самый выбор, который рано или поздно нужно сделать. Или, увы, подобные сообщения будут приходить, я так понимаю, еще не раз.
Ну, может быть, кстати, здесь еще один момент, вот буквально по поводу того, может быть, не совсем до конца обучены расчеты сирийских ПВО, и дело может быть как раз в каких-то... какую-то неграмотность.
Ну, ты
быть,
знаешь, в таком случае, я думаю, наводчиков. Не так уж много денег у сирийского Минобороны для того, чтобы это ПВО переучивать или переоснащать.
Ну, тогда, может быть, пригласить российских инструкторов.
Я боюсь, что все-таки прекращение авиасообщения самое дешевое из всех возможных решений.
В принципе, да,
Израиль
соглашусь.
Тоже вряд ли откажется от такого рода тактики, собственно, как и Сирия своих ПВО.
В общем, давайте пригласим наших слушателей к дискуссии заочно у нас на сайте. Одну из ваших точек зрения, например, поддержать или предложить что-нибудь свое. Радиоспутник.ру, туда можно заглянуть, там можно прочитать, там можно оставить свое мнение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А пытка не пытка. Премьер-министр Японии Синдзо Абе намерен продолжать и углублять диалог с Россией для заключения мирного договора на условиях, выгодных для обеих сторон. Это его заявление на ежегодном общенациональном митинге за возвращение северных территорий, так это называется, в Токио, где это мероприятие и прошло.
В общем, ничего нового Абе не сказал. Опять же, отметил, что он будет продвигать совместную работу для поиска решения, которое приемлемо для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я не знаю, но, по-моему, это он говорит последние уже лет... Не знаю.
Да все японские политики это говорят. Вот, ну, кто-то громче, кто-то тише, кто-то постояннее, кто-то пореже. Но это все это время говорится. Это тот постоянный момент повестки, который нельзя не упомянуть, и в котором, наверное, нельзя продвигаться к тому, к чему они хотят продвигаться.
Ну, хочет, но да, отойти от этого лично, никак нельзя. Да, Синдзо Абе. Ну, некоторые подвижки есть, не знаю, насколько вообще они заметны, но вот глава японского правительства отметил важность пилотных проектов по туризму и переработке мусора. Вот эти проекты были запущены в прошлом году на Курильских островах. Если помните, еще в 2017 году страны выделили 5 сфер для совместных проектов. Это аквакультура, создание тепличных хозяйств, разработка туристических программ, строительство ветряных электростанций и утилизация мусора. Но вот эти проекты тоже, в общем-то, далеко вперед особо не продвинулись. Из всего того, что я перечислила, в общем-то, ничего пока
не
конкретно
построено.
Не появилось, да, на Курильских островах.
Что показывает, что здесь номинальный момент намного более важен, чем что-то реальное. Здесь важно, чтобы страны заявили о чем-то. Это нормально, мне кажется, такая ситуация. А дальше уже далеко второе, что будет.
Ну, поэтому можно сказать, что вот эти вот очередные заявления Абе, это, в общем-то, благие намерения, потому что действительно никаких серьезных подвижек в переговорах по островам между Москвой и Токио не произошло. На это указывает и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
Никаких изменений не произошло принципиальных в позиции Абе, потому что все-таки его основная задача — это возвращение островов Японии, как он заявил, то есть обретение того, что Япония потеряла в период Второй мировой войны. И здесь, насколько я понимаю, принципиальное различие с позицией России, которое заключается в том, что Япония должна сперва признать переход Южных Курил к Советскому Союзу, а уже затем уже, в общем, заключать мирный договор. Все остальное — это уже риторика, это уже то, что говорит об островах дружбы, это мы уже слышали много-много раз. А практических каких-то, я бы сказал, новых путей к решению этой проблемы в заявлении Абе никак не просматривается.
Кстати, вот что касается хозяйственной деятельности, где, в общем-то, у сторон может быть, ну, хоть немного общего, тоже вот будущее этих проектов остается туманным. Чтобы вот все успешно реализовать, необходимо решить, скажем так, системные вопросы, которые связаны с режимом передвижения вот всех участников этой хозяйственной деятельности. И прежде всего, да, главный вопрос, ключевой, стороны не могут договориться о том, на каких юридических основаниях будет проводиться вот эта деятельность, да, то есть российская сторона настаивает настаивать на том, что это ее территория, и все должно проводиться по российским законам, а японская сторона не может с этим согласиться и не может на это пойти, так как это бы означало признание российской юрисдикции и ее суверенитета. И поэтому Токио предлагал создать свой такой особый правовой режим, но, естественно, Москва на это не пошло. И
потому что для Москвы
тоже,
это было бы признанием.
Уперся в тупик, да.
А мне казалось, там выращивали какие-то некоторое время водоросли и краба. Я почему запомнил, потому что мне вот очень выражение понравилось. Выращивать, совместное выращивание краба. Так ощущение, что одного краба. Поэтому какое-то время что-то было. Другое дело, что действительно это такой момент, когда громко ленточку перерезали, потом немножечко что-то поделали, а потом, ну, сложности, они объективные, они действительно никуда не
деваются. С другой стороны, сахалинские крабы бывают таких здоровых размеров, да. Поэтому, может быть, речь-то и об одном крабе шла.
Вполне возможно.
Потом Япония родина Годзиллы и всяческих монстров, а ничего нельзя исключать, слушайте.
Ну, там не совсем Япония родина. Родина рассказов про Годзиллу.
Ну, да.
Являлись они в разных.
И монстров разнообразных. Да.
Да, это хороший вариант. Ну, я, с другой стороны, представил этот гигантский
краб. Там
краба-то,
кстати, по-моему, не было.
По-моему, не было.
Годзилла с крабом не боролась. Вот.
Накормили бы всю страну.
Франшиза, расширение франшизы. Вот
не
здесь,
нужно рассказывать,
думаю,
идеи за бесплатно.
Ну, ладно.
Давайте прервемся на минутку с небольшим.
Золотая вейп-ручка, сертификат на пуленепробиваемую дверь, ДНК-тестер и система сбора мочи для определения инфекций. Именно такой набор подарков, как сообщают американские СМИ, получат номинанты на «Оскар».
Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии.
Зарплаты украинских министров привяжут к средней зарплате по стране, а премия, как сказал глава Кабмина Алексей Гончарук, не будет превышать одного оклада. Украинские пограничники обнаружили и перерезали спиртопровод, шедший из Приднестровья. Судя по характерному запаху и остаткам жидкости в шланге, пользовались им совсем недавно. Но организаторов нелегального бизнеса пока не поймали.
Добрых дел мастер с похмелья злой. Добрых дел мастер ушел в запой. Добрых дел мастер с похмелья злой. Добрых дел мастер ушел в запой.
Вся соль.
Продолжим. Полнота вредит бюджету. Эксперты Всемирного банка выяснили, что ожирение может привести к росту госрасходов. И для того, чтобы уменьшить экономические последствия лишнего веса, правительством предлагается продвигать среди населения здоровый образ жизни. Заход какой интересный был, а результат в итоге? Ну,
ЗОЖ — это наше все.
Сказали эксперты Всемирного банка, и пошли в Макдональдс.
Сегодня очень многие помешаны на ЗОЖ, причем люди доходят до какого-то сумасшествия уже. Я таких уже наблюдала.
Отдельные.
Ну, не знаю. По-моему, большая часть.
Всемирный банк подготовил доклад, целый доклад под названием «Ожирение. Экономические и социальные последствия». Так вот, сейчас, по оценкам авторов доклада, 44% взрослых, это более 2 миллиардов человек, 6% детей до 5 лет, да, и 20% подростков до 19 лет. Это имеется в виду во всем мире. Живут с избыточным весом или ожирением. И вот эти показатели в мире почти утроились с 1975 года. И сейчас вот от болезней, которые связаны с лишним весом, в год умирают 4 миллиона человек.
Вот это, конечно, очень любопытно, как из этой страшной статистики в итоге делается вывод об экономических вещах и о росте госрасходов.
Об экономических последствиях как раз. А это именно снижение производительности труда, более ранний выход на пенсию и увеличение нагрузки на национальные системы здравоохранения. Но, в принципе, так оно и есть,
ну,
и
то есть ЗОЖ, понимаете, здесь заход такой, что ЗОЖ нужно продвигать не чтобы человек стал здоровее, а чтобы повысилась производительность труда.
Чтобы деньги экономил
государству. Ну, правильно, если полный человек, ему тяжелее, наверное, работать.
Я про то, что нужно о человеке тяжелее думать, а не о том, что сложнее. Там с производительностью или другими экономическими показателями.
И он может раньше выйти на пенсию. Опять же, это связано, ну, с какими-то неудобствами. Но из-за
не совсем
веса,
для
так,
России чуть раньше выйти на пенсию.
Нет, в России тоже эта проблема сейчас очень актуальна. И об этом, да, вот говорили эксперты. И, в частности, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Он признал, что действительно лишний вес является проблемой для здоровья, и власти, в общем-то, должны быть заинтересованы в том, чтобы продвигать здоровый образ жизни. Но набор веса не всегда связан с неправильным питанием. Есть еще масса факторов, которые влияют на ожирение.
Существует недосыпание, переработки. В результате еда выступает компенсатором нехватки сна. Поэтому давайте учитывать, что необходимо и сокращение рабочего дня, и высвобождение свободного времени. Необходим такой ритм работы, который бы обеспечил людям возможность отдыхать. Добавим сюда еще и походы в кино, культурное участие в культурной жизни. Вот это все точно так же, как и спорт, связано с возможностью ликвидировать это ожирение. Ну и, естественно, фастфуды, тип питания, все это тоже отнюдь не располагает здоровым организмом.
Тоже правильно. К этому моменту постоянно так или иначе подходим, что все это слишком завязано одно на другое. И социальная жизнь человека, и рабочая жизнь человека, и переработки, и в конечном счете вот, да, повышение количества людей с лишним весом.
Как выбираться из этой ловушки, да? С одной стороны, в общем-то, есть такая даже болезнь ЗАДА, она называется, это офисный планктон.
Я ВАДА знаю.
ЗАДА именно.
Это другого? Вот. Я правильно понимаю слово ЗАДА?
Она подала в суд спортивный арбитраж ЗАДА, новая такая организация.
Это для многих, даже молодых людей, очень серьезная проблема, которые практически все время проводят, сидя на стуле.
Кстати, не обязательно на работе. Это возможно и в компьютерном кресле дома, или у приставки, или в университете тоже.
И при этом они постоянно ходят перекусывать, да, то ли у них обед, то у них ланч, то у них там сладкий кофе, еще какие-то сладкие газированные напитки. Это тоже влияет как раз.
Мне кажется, пусть они во Всемирном банке разберутся. Так есть в мире проблема с голодом или проблема с тем, что люди слишком много жрут? Вы понимаете?
Люди слишком мало двигаются. И правильно заметил вот Василий Колташов, у нас совсем не остается времени на то, чтобы вести вот тот самый здоровый образ жизни. Да? Когда приходишь с работы в 11 вечера, ну, согласись, уже на фитнес
Я не думаю, что большая проблема проходить в день в районе 10 километров. Ну, правда.
Пешком.
Уже как минимум...
Тренажере.
Не, пешком достаточно. То есть, если у вас нет денег там на фитнес-зал, на инструктора, я не знаю, там на какие-то спортивные всякие вещи, вот, пожалуйста, Всемирная организация здравоохранения к вопросу о всемирных организациях рекомендует не менее больше двигаться и делать определенную норму шагов.
Но для этого, опять же, надо утром встать хотя бы на полчаса или час
пораньше. Да не утром встать. Вот ты с работы едешь, я не знаю, слушай, я не сказал бы, что у меня особо подвижный образ жизни, но я каким-то образом 13 километров в день наматываю.
Я к тому, что
то
люди,
ты после
которые
работы, скажем, до дома идешь пешком.
Ну, стараюсь выходить пораньше на несколько остановок и иду домой дольше.
Те,
вот
кто работают до 11 вечера, те, наверное, все-таки в большинстве случаев и на работу приходят немножечко попозже. То есть
попозже,
то свободное,
да,
время у людей, которые, ну, которые в обычное время работают, было вечером, оно утром. И утром в этом плане посвободнее. А так, да, вот это тот момент, к которому рано или поздно приходишь, что если человек и на работу едет, а сейчас едешь долго на работу, и работа, и все остальное, вот действительно это нет времени. А Кирилл, с тобой очень прям соглашусь относительно того, что вот бег, например, намного в этом плане сложнее, потому что бегать правильно тоже нужно уметь. А
конечно,
вот для правильной ходьбы, мне кажется, требований-то как минимум поменьше.
Вон сколько людей почтенного возраста увлекаются
палочками
скандинавской
еще
ходьбой, а?
Да, специальной ходьбой.
Прелесть же.
Да, давайте пропагандировать здоровый образ жизни для того, чтобы госрасходов было меньше, для того, чтобы производительность труда в том числе возрастала. И расскажем об этом обо всем на radiosputnik.ru. Сделано не для России. Samsung объяснил блокировку умных телевизоров в России.
Да, вот блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, вот как объяснили, да, в компании, что они не получили сертификаты для использования в стране. Об этом говорится в официальном заявлении Samsung Electronics. И проблемы в работе возникли только у тех телевизоров, которые предназначены для использования на территории других стран. То есть наименования телевизоров, которые официально поставляются в России, должны заканчиваться на букву РУ.
Российский вот этот, как это, не акроним, аббревиатура.
Да, ну, маркировка. Да.
Сокращение.
Маркировка, которая предназначена именно для Российской Федерации. И если пользователь покупает устройство, которое не было предназначено для использования в его стране, то некоторые функции могут быть заблокированы.
Я, честно, не очень понял вот эту ситуацию. Это значит, человек покупал телевизор, ну, видимо, либо не от официального поставщика, либо не в России.
Я даже предположил, что, возможно, это является контрабандой.
Вот,
и этот вопрос я адресовала обозревателю, известному IT-журналисту Александру Малеревскому. Но вот он сказал, что прежде всего, пока не до конца все понятно, в этой истории надо разбираться.
Контрабанда – это телевизор, это вообще продукция, которая ввезена вне таможенной очистки. То есть она пересекла границу нелегально. Вовсе не обязательно эти телевизоры контрабандные. Они могли пройти таможенную очистку вполне в соответствии с законом. Это не подделка. А вот дальше начинается интересный момент. Любая глобальная компания работает на разных рынках. И на разных рынках она проводит разную маркетинговую политику. Где телевизоры, предположим, Samsung, продаются дешевле, они их покупают и ввозят на территорию другого региона, ну, в данном случае России, там, где они продаются дороже. Или они вообще не продаются, такие модели. И, соответственно, в торговой компании имеют с этого некоторая прочь. Эта деятельность, разумеется, не нравится производителям, не только Samsung.
Ну вот тут тоже действительно этот момент, насколько регулируется. Ведь действительно можно купить телевизор в одной стране, вывести в другую. Я вот, например, так себе компьютер, ноутбук покупал. И сейчас я понимаю, что это тоже в какой-то мере было нарушение, что я купил продукт, который был ориентирован на Европу, а пользуюсь им в России.
Так делают, и, возможно, и с телефонами, какие-то... насколько да, я
да,
знаю.
Да. И какие-то сложности могут делают, возникать. Да. Вот, ну, у меня как раз ноутом была система.
Так это серые поставки или не серые, да? То есть до конца
я
все равно
купил
непонятно.
И привез одну. А другое дело, что кто-то купит целую партию, действительно, и будет продавать на какой-нибудь точке, не знаю,
причем,
в магазине.
Причем, вы знаете, вот странная история, потому что вот на проблемы в работе вот телевизоров, да, жаловались пользователи только из трех стран. Это Россия, Белоруссия и Молдавия.
Угу. Но я так понимаю, как телевизор-то он у них работал, просто он был глупым, поскольку был, видимо, лишен вот этих умных функций.
Но, давайте, вот я вас спрошу, вы пользуетесь, если есть смарт-устройство или смарт-функция?
Мне тяжко было пользоваться, очень какой-то странный интерфейс, очень неудобно, хотя нет, все те приложения, которыми я пользуюсь, у них как бы есть вот эта телевизионная версия, и как бы, казалось бы, ну вот это вот все пока вот это, поклацаешь вот этим пультом, ужас. Не знаю.
Вот это как раз к разговору о том, что разбираться лень.
Да, мне проще такую девчонку в коробчонке подключить к телевизору под именем Алиса, и она все прекрасно за меня делает.
Все сделает сама. Вот он вызов, кстати. Меньше движения, опять же, меньше головной боли, все делают за нас роботы. Давайте наших слушателей пригласим опять же к этой беседе. Расскажите нам, пользуетесь ли вы смарт-устройствами, и что делать вообще, если эти смарт-приложения или смарт-функции не работают. У нас в соцсетях можно сделать, в Инстаграме, например, или в Фейсбуке, или в любой соцсеть, куда зайдете, там обязательно есть радиоспутник.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Водитель, электрик и грузчик. Нет, это не начало анекдота, это самые популярные профессии 2019 года.
Кстати, вот в этот топ-10 профессий вошли еще сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор. То есть такая тенденция на...
Оль, давайте обозначим, что это в России, во-первых, профессию я не сказал вначале, тут тоже это нужно подать. А во-вторых, это что значит популярно? Это самые востребованные, то есть кого больше ищут или кем чаще становятся? Потому что это очень важный момент, что за популярное.
Кого чаще всего ищут, да, это вот, кстати, данные собирал аналитический центр «Авито Работа», он исследовал рынок труда массовых специальностей России. Куда чаще всего идут, вернее, шли вот как раз в прошлом году. То есть там нет, вот как вы заметили, ни одной профессии, связанной с высшим образованием. Ну, ни айтишников, ни программистов, то, что было раньше популярно, ни юристов.
Посмотрите вот это вот самое исследование. Вопрос идет о том, что это запросы, то есть что больше ищут. А ищут, наверное, да, больше людей попроще, работу какую-то попроще. Я совершенно этим делюсь. Я скорее удивлен, что нету кассира. Вот, например, вот это.
А может быть, он в продавец входит.
Или в администратор, там я даже не знаю.
Да, скорее всего. Просто обычно как раз выделяют вот именно про это, та самая профессия, которая, с одной стороны, одна из самых востребованных, с другой, которая самая под угрозой наибольше находится. Почему? Потому что ее автоматизировать очень проще, но пока этого не произошло, оно очень востребовано.
А может быть, это связано с тем, что работы стало меньше вообще, в принципе, и поэтому люди уже готовы идти хоть куда, лишь бы получать какую-то
зарплату.
Зайди
на сайт Росстата и посмотри уровень безработицы
потому что,
в России,
он падает. Профессии грузчика стали интересоваться активнее на 17% чаще, чем в 2018 году. То есть я думаю, что это связано с каким-то и кризисом
уже
еще на рынке
странная
труда.
Странная какая-то логика.
Ты как бы пессимистичный, какие у тебя прогнозы. Я думаю, просто потому, что в нее уровень входа намного проще, чем тем же IT-специалистам. И по поводу того, что кризис в работе, не знаю, во всяком случае, и Росстат, и другие статистические агентства
не подтверждают.
Нет, я имею
в виду то, что когда у тебя нет работы, то есть у тебя есть специальность, да, ты получил образование, у тебя есть специальность, ты получил специальность, но ты не можешь найти работу. То есть ты мыкаешься, ищешь, проходит полгода, год. У тебя семья, ее надо чем-то кормить. Поэтому какой единственный выход?
Вот мой аттестат программиста.
Идти в грузчики, идти в электрики, идти работать водителем. Кстати, водитель всегда была одной из самых популярных профессий в России. Посмотрите,
слушай, а то можно подумать,
такси.
Электрик прям такая простая профессия, что вот пойду
электрик,
сейчас что-нибудь.
Нет, более сложная профессия. А вот водители, пожалуйста, посмотреть, насколько это распространенная профессия в России.
Тут вопрос опять же о простоте или о распространенности.
Мне кажется, все-таки речь о простоте входа в профессию.
Абсолютно, да, согласен. И плюс, опять же, тот момент, что люди, которые бывают и приезжают, вот эта легальная миграция, рабочая миграция возрастает, человек пойдет работать скорее вот именно в такие области, и, соответственно, запросы будет направлять именно такого рода. А речь идет именно о запросах. Это тоже важный момент. Считали
именно такой
момент.
Ну, кстати, не
момент.
Очень просто. Я просто занималась этими поисками недавно. Очень сложно найти хорошую няню.
Хорошую, да, но вот желающих стать нянями стало больше на 6% в прошлом году. Давайте прервемся на выпуск новостей.
Вся соль